Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений Воднев. Я интересуюсь вопросами развертывания приложений, а также механизмами доступа к данным и их обработки. Сегодня я хочу рассказать о способах хранения данных в Azure, а также подробнее остановиться на использовании табличного хранилища TableService. Собственно, какие механизмы хранения данных существуют в Azure? Это группа служб, объединенных под названием Azure Storage Services, и отдельный продукт под названием SQL Azure. Как первый, так и второй обеспечивают надежное хранение данных, которое заключается в минимум тройной их репликации, причем не только между разными серверами, но и, возможно, между разными дата-центрами. Таким образом, если на один из дата-центров упадет метеорит, наши данные, скорее всего, останутся в целостности. Собственно, за последние годы мы привыкли работать с реляционными данными, и поэтому напрашивается использование, логичным использованием SQL Azure, который представляет собой SQL Server Redux Express в облаке. Однако есть одно существенное ограничение. Максимальный размер базы в SQL Azure не может превышать 10 гигабайт. Таким образом, для множества крупных приложений этого становится недостаточным. И тут на первый план выходит Azure Storage Services. Размер учетной записи в Azure Storage Services может достигать 100 терабайт, что приблизительно в 10 тысяч раз больше, чем для SQL Azure. Соответственно, службы объединяют в себе табличные хранилища, хранилища двоичных объектов и механизм организации очередей. Кроме того, для приложений, работающих в облаке, доступно локальное хранилище, но о нем мы сегодня разговаривать не будем. Собственно, данные механизмы доступны как для использования облачными приложениями, так и для традиционных приложений. Собственно, сегодня такой пример я вам и продемонстрирую. Итак, чуть подробнее о Azure Table Service. Что оно предлагает нам? Итак, это надежное хранение данных. Это хранилище размером до 100 терабайт. Это хорошая масштабируемость. Поскольку доступ к данным осуществляется по протоколу HTTP REST, нам доступны такие вещи, как балансировка нагрузки, ну и распределение данных между различными серверами. В то же время хранилище имеет ряд минусов, если сравнивать с реляционной базой данных. Итак, отсутствует возможность определения внешних ключей. Таблицы являются изолированными, соответственно, ключи между ними определять нельзя, тем самым нельзя контролировать целостность данных. Отсутствует поддержка сложных запросов. То есть мы не можем создавать серверные соединения, то есть джойны, и какие-то сложные выборки. Более того, при создании запроса на языке Transact SQL мы можем определить только необходимый нам набор столбцов, там 1, 2, 3 или более. При использовании табличного хранилища извлекаются сущности целиком. Учитывая все эти ограничения, давайте перейдем к примеру. Итак, в нашем примере у нас будет традиционное приложение, которое хранит информацию о транзакциях некоторых серверов. Соответственно, в SQL Server диаграмма сущность связь выглядит так, как показано на рисунке. Сверху идет таблица серверов, их имена, адреса. Снизу таблица транзакций, которая ссылается на таблицу серверов по внешнему ключу через поле сервер ID, а также содержит несколько дополнительных свойств DateTime, Time1, Time2 и Message. Ну, собственно, в данном случае они приведены только для примера, чтобы было нагляднее. Давайте перейдем к нашему примеру. Итак, это приложение, сделанное на основе Windows Presentation Foundation, достаточно простой файл разметки, который позволяет выполнять некоторые основные действия. Это подготовка данных, очистка, загрузка списка серверов, он не будет в нашем случае меняться, а также работу с транзакциями, их добавление, обновление, извлечение, причем возможно указание дополнительных условий, параметров отбора и удаления. Работа с данными будет осуществляться двумя способами. С использованием поставляемого в комплекте с SDK клиента. Этот способ более простой, удобный. Собственно, позволяет создать приложение буквально за несколько минут. И через REST протокол, который, собственно, используется и клиентом из состава SDK, ну, есть возможность вызова методов напрямую. Допустим, для тех случаев, когда клиентская библиотека этого не предоставляет. Нам потребуется ссылка на библиотеку Microsoft Windows Azure Storage Client. Эта библиотека поставляется в комплекте с Windows Azure SDK. SDK устанавливается по умолчанию в каталог C Program Files Windows Azure SDK. Версия 1.2. Это версия с сентября 2010 года. Под каталог REF. Здесь мы видим несколько библиотек. Одну из них мы сегодня и используем. Кроме того, здесь же в подкаталоге bin dev store находится development storage, то есть хранилище, позволяющее разрабатывать приложение даже без наличия доступа к реальному облаку. Здесь вы видите, у нас запущены табличные хранилища и хранилища очередей. Двоичное хранилище почему-то не запущено. Сегодня оно нам не нужно, поэтому на этом вопросе мы останавливаться не будем. Конечная точка для табличного хранилища публикуется по адресу HTTP 127.0.0.1.10.0002 порт. Это стандартная настройка. Соответственно, она будет использоваться. При необходимости ее можно изменить. Теперь давайте рассмотрим код. Итак, информация о серверах будет храниться в соответствующем классе. Для табличного хранилища нам потребуется указывать три дополнительных свойства: timestamp, partition key и row key. Timestamp заполняется автоматически. Фактически это время добавления и изменения записи. Это ключ раздела и ключ строки. Ключ раздела позволяет секционировать данные по различным серверам. Ключ строки должен быть уникальным в пределах соответствующего раздела. Соответственно, для больших данных это позволяет балансировать нагрузку, разделяя данные между различными серверами и тем самым ускоряя их выборки и другие операции. Соответственно, информация о транзакциях описывается совершенно аналогично. Снизу свойства, несущие полезную нагрузку. Сверху, опять же, свойства timestamp, partition key и row key. Для работы с табличным хранилищем мы будем использовать возможности, предоставляемые WCF Data Services. Это библиотеки System Data Services и System Data Services Client. Это библиотеки, позволяющие автоматизировать работу с источниками данных, работающими через протокол HTTP REST. Собственно, Table Services является наглядным примером тому. Для работы нам потребуются классы контекстов. Так, давайте найдем их. Контекст для работы с таблицей серверов и контекст для работы с таблицей транзакций. Здесь, собственно, стандартный текст, за исключением необходимости указывать название таблицы и класса, с которыми эта таблица оперирует. Класс в нашем случае transaction.info и также называется на сервере таблица. Мы определяем такие свойства, как Cloud Storage Account. Это, собственно, глобальное хранилище данных, включающее в себя таблицы, двоичные объекты и очереди. Два контекста. ну и, собственно, их инициализация при загрузке формы. Здесь используется лямбда выражение, которое позволяет использовать нужную строку подключения при инициализации хранилища. Собственно, вот при вызове этого метода fromConfigurationString setting будет вызвана данная лямбда выражение и использована строка подключения -daystudyConnection. Строка описана в файле конфигурации. Вот она. Что здесь? useDevelopmentStorage равно true. Таким образом, данная строка указывает на необходимость использования хранилища для разработки. Далее инициализируются два контекста. Инициализируется REST Helper. Это написанный мной класс. К нему вернемся несколько позже. И в строке состояния прописывается тот сервер, к которому мы подключены. Давайте запустим приложение. Собственно, вот оно. Мы видим, подключены к DevStore аккаунт. Мы можем загрузить информацию по серверам. Она уже лежит у меня в базе. Мы имеем три сервера. Первый из них с идентификатором 1, второй, третий. Точно так же мы можем получить информацию о транзакциях. Нет, не можем, ее сейчас нет. Ну, давайте создадим. Итак, генерируем некоторые случайные значения. Выбираем сервер. Добавляем. Информация добавлена. Теперь ее из хранилища можно получить. Поля Partition Key и Row Key заполняются мной. Соответственно, ключ раздела – это индекс сервера, год и месяц. Таким образом, при наличии большого количества данных, они будут секционироваться по каждому серверу и по месяцам. Это позволит хранить и извлекать большие объемы данных. Row key в нашем случае представляет собой строку даты и времени. Далее идет идентификатор сервера, время, дата, ну и другие параметры. Давайте добавим 100 записей. При этом формируется... данные добавлены. Получить. Ну, собственно, вот мы получили некоторое количество данных. При этом время и дата для них назначены случайным образом. Мы можем обновить выбранную запись. Допустим, берем запись верхнюю. Ее свойства отражаются вот здесь. Изменяем их. Изменяем сообщение. И обновляем. Произошла перепривязка данных. Вот эта запись. Точно так же мы можем удалить ненужную нам запись. Удаление не получилось. К сожалению, я не убрал breakpoint. Удаление получилось, но мы проверим ее еще раз. И еще одну. И теперь проверим выборки. Итак, мы можем сделать выборку по серверу. Ну вот мы видим сервер ID везде 2. И выборку по дате. Допустим, те записи, которые с 2005 по 2007 год. Получить. Вот всего-то 5 записей. Давайте глянем на код, который позволяет нам сделать это. Итак, добавление записи. Добавление записи. Инициализируется объект типа transaction.info. Для этого берутся данные из элементов управления. Вот создается partition key, а вот создается row key. Не тут, да? Далее данная информация добавляется в контекст с использованием метода addObject и указанием имени таблицы. и вызывается метод InfoContextSaveChanges. Все. Больше нам в данном случае делать ничего не надо. Похоже, выполняется выборка. Здесь на самом деле несколько сложнее, потому что дополнительно указываются параметры выбора. Соответственно, на основании выбранных флажков отбор по серверу и отбор по диапазону дат. Если никакой из них не установлен, то в качестве источника данных нашего ListView используется InfoContext Transaction Info. Все. При присвоении item source происходит перепривязка данных, и мы получаем результирующий набор. Если мы хотим указать дополнительные свойства, мы передаем сюда в методе where лямбда выражение. То есть в данном случае мы имеем отбор по дате, дата и время больше даты начала, дата и время меньше даты окончания. В данном случае используется transaction info, имеет свойство iQueryable, базовый класс, поэтому данный запрос передается на сервер и выполняется там. Таким образом, мы не передаем по сети огромный набор данных. Ну вот в данном случае мы видим другое выражение, которое позволяет отобрать данные по идентификатору сервера. Или вот чуть выше, соответственно, комбинированное выражение, которое учитывает и идентификатор сервера, и дату и время. Удаление записи. Мы точно так же получаем выбранную запись. InfoContext delete object и save changes. После чего перепривязываем список, то есть повторно получаем объекты. Похоже, производится обновление. Что мы делаем? Мы получаем выбранную запись. Мы изменяем для нее свойства. Вызываем метод updateInfo и saveChanges. Все. Как вы видите, работа с табличным хранилищем с использованием библиотеки StorageClient простая, понятная, никаких сложностей не вызывающая. Однако для каких-то случаев может потребоваться работать с протоколом REST напрямую. Ну, допустим, какая-то новая возможность, которая уже появилась в протоколе REST, но еще не реализована в табличном хранилище, в табличном клиенте. В этом случае нам потребуется работать с REST напрямую. Собственно, здесь мы можем посмотреть, как это делается. Итак, точно так же загружаем информацию о серверах. Давайте посмотрим, как будет выглядеть запрос на извлечение сущностей. Итак, метод get. Необходимо отправить запрос вот на этот адрес. В конце указывается название таблицы. Указываются некоторые необходимые параметры. Это тип содержимого. Указываются заголовки. Как видите, запрос подписывается. Это я покажу чуть ниже. Ну, собственно, все. Давайте выполним данный запрос. Запрос выполняется. Здесь я вывожу его содержимое в MessageBox. Оно очень длинное. А потом, соответственно, отображаю в интерфейсе. Давайте посмотрим на реализацию. Мне сначала надо закрыть. Итак, что происходит? Сначала мы создаем строку фильтра. Сейчас мы ее не трогаем. Далее, через использование класса RestHelper, мы получаем информацию о сущностях. Что здесь? Сначала создается запрос на чтение. Имя аккаунта. Ну, собственно, запрос мы с вами уже видели. Transaction info при наличии фильтр. Мы его пока не использовали. И содержимое, если есть. И далее полученный запрос отправляется серверу. Создается HTTP Web Request. Он получает получается содержимое, если оно есть. При наличии оно передается на сервер. Затем из потока читается ответ. Так, я забыл о подписи запроса. Где у нас getEntities? GetEntities. Так, create signed HTTP request. Значит, что здесь? Тайм-аут для всех запросов я выставляю в 30 секунд. Создаю HTTP Web Request на основании переданного адреса. Устанавливаю тайм-аут. Второй тайм-аут. Метод, опять же, переданный в виде параметра. Тип длина содержимого. Тип содержимого. И подписываю запрос. Как видите, несмотря на то, что запрос реализуется вручную, для подписи я все равно использую методы, которые предоставляет Storage Account. Storage Account — это библиотека, упрощающая доступ. В принципе, можно вытащить механизмы подписи. Они заключаются в представлении запроса в виде строки, совмещении его с ключом доступа и генерации хэша. Но реализовывать его самостоятельно, наверное, нет смысла. Собственно, давайте посмотрим, какие еще существуют запросы. Итак, запрос на чтение. Это метод get на вот этот адрес. Выполняем. Для удаления вот в таком формате необходимо выполнить метод delete. Собственно, удаляем. Результат метод delete не возвращает. Надо перепривязать. Вот мы видим, удаление произошло при перепривязке. Данные пропали. Обновление в формате REST я не реализовывал, потому как оно реализуется через последовательное удаление и добавление записи. Ну и, собственно, добавление через REST на метод POST. Методом POST необходимо отправить вот такой запрос, но с содержимым. Содержимое — это XML в формате AtomPub. Как видите, достаточно многословный. Но если разобраться, то ничего особо сложного в нем нет. Собственно, можем даже что-нибудь добавить. Тут некоторый текст добавить. Получаем ответ от сервера. Сущность добавлена. Надо обновить. Оп. Где же это она? А вот она. И дополнительно мы можем выполнять отбор. Допустим, выберем только те записи, которые относятся к третьему серверу. Оп. Внутренняя ошибка сервера. Ну, здесь мы, наверное, разбираться не будем, но, к сожалению, признаю, что Development Storage достаточно часто возвращает ошибки. Собственно, чтобы это доказать, мы попробуем воспользоваться реальным хранилищем. Итак, если у вас есть аккаунт в Windows Azure, то воспользуемся им. У меня уже создано некое хранилище, в принципе, можем создать новое. Но на его инициализацию, как правило, требуется до 15 минут. Поэтому я только покажу. Вот он, Storage Account. У меня осталось 4. Здесь указывается его название и некоторое описание. Мы не будем создавать новое. Мы используем созданное мной ранее под названием TierDaysStudy. Итак, что здесь? Описание. Адреса точек для доступа к службам. Первая из них для доступа к двоичному хранилищу. Вторая для доступа к очередям. И третья непосредственно для доступа к табличному хранилищу. Два ключа, первый и второй, которые есть возможность перегенерировать в любой момент, если ключи были скомпрометированы. Affinity Group. Affinity Group позволяет группировать роли и службы вместе для того, чтобы связанные сервисы находились в одном хранилище. Таким образом, если ваша роль использует табличное хранилище, она не будет тянуть данные с другого конца земного шара, а будет использовать данные в пределах того же дата-центра. Ну, если учесть, что передача данных внутри дата-центра бесплатна, да еще и очень быстрая, то это имеет существенное значение. Мое хранилище располагается где-то в Европе, и Content Delivery Network для него отключен. Этот вопрос мы тоже сегодня рассматривать не будем. Ну и ниже, соответственно, есть возможность задавать для конечной точки какое-то свое доменное имя. Ну, в данном случае мы используем служебное. Нам потребуется в данном случае вот этот адрес и один из ключей доступа. Давайте посмотрим файл конфигурации. Дело в том, что данную строку подключения я уже прописал ранее. Что здесь? Default Endpoints Protocol HTTP. Соответственно, есть возможность использовать либо HTTP, либо HTTPS. Название аккаунта. Tag Day Study. И Account Key. Тот ключ, который мы с вами скопировали с портала. Собственно, вот все эти параметры. Поскольку мы используем стандартный адрес точки, достаточно указать только название аккаунта. Все остальные части адреса будут подставлены автоматически. И, возвращаясь в исходный код, мы заменим тестовую строку подключения на настоящую. Сохраним и запустим. Итак, как мы видим, источник данных HTTP Day Study Table Core Windows Net. Данные мной также были загружены ранее. Вот некоторая информация о серверах. Вот хранящееся там содержимое. В тот раз нам не удалось сделать отбор по серверу. Так, вот мы запросили его через с использованием клиента. А вот его же. Оп. А вот его же мы получили через REST. Соответственно, если посмотреть информацию в запросе, видно, что он отправляется уже на реальный адрес. Соответственно, удаление через REST. Обновим. Обновились. И добавление записи. 1.1.1. 2.2.2. Здесь будет рекорд 5. Добавляем через REST. Получаем ответ. Считываем. Вот это нет, вру, это не она. Точно, нам нужен какой сервер? Третий. Почему мы ее не видим? Вот она, рекорд 5. Ну и можем выполнить точно так же отбор по диапазону дат. Здесь не обновилась строка полоса прокрутки, но тем не менее данные, как вы видите, обновились. Таким образом, данный пример позволяет выполнять стандартные операции create, read, update и delete с использованием как предоставляемого в комплекте с SDK клиента, так и с помощью REST запросов. Соответственно, исходный код доступен в приложении к данному докладу. Таким образом, Azure Table Service – это удачный выбор для хранения больших объемов данных, в первую очередь неизменяемых данных. Это надежное хранилище с точки зрения устойчивости к аппаратным отказам, но его использование потребует некоторого пересмотра привычной для разработчика реляционной модели данных. И если это сделать, то мы получаем крайне удачный, удобный механизм, который можно использовать для решения широкого круга задач. Ну, собственно, у меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до свидания.